Все еще не веря своим глазам, он наблюдал, как Рашфор пересек комнату, подошел к телефону и набрал номер, затем еще один, более длинный. Со своего места Корсо слышал далекие сигналы, затем их прервал короткий щелчок. «Корсо здесь», — сказал Рашфор, — и замолчал. Казалось, на другом конце линии воцарилось точно такое же молчание. Теперь дуло револьвера смотрело в какую-то неопределенную точку пространства. Человек со шрамом дважды кивнул головой, опять помолчал, послушал, пробормотал «ладно», после чего положил трубку на рычаг. «Он хочет его видеть», — сообщил Рашфор миледи. Оба посмотрели на Корса. Женщина в бешенстве, Рашфор озабоченно. «Какая нелепость!» — воскликнула она. «Он хочет его видеть», — повторил мужчина. Миледи пожала плечами и сделала несколько шагов по комнате, сердито перебирая страницы анжуйского вина.
«А что касается нас?» — снова заговорил Ля Понте.
«Вы останетесь здесь», — приказал Рашфор, махнув в его сторону револьвером. Потом тронул рукой распухшую губу вместе с девушкой. Несмотря на рану, он, по всей видимости, не держал на нее зла. Корсо даже уловил искру любопытства в обращенном к ней взгляде. Потом Рашфор повернулся к Лиане Тайлефер и передал револьвер ей. «Они не должны выходить отсюда».
«А почему бы тебе не побыть с ними?»
«Он хочет, чтобы я сам привел этого. Так будет надежнее». Миледи угрюмо кивнула. Нынче ночью она явно готовилась сыграть совсем другую роль, но, как и миледи из романа, была дисциплинированным агентом. В обмен на оружие она вручила Рашфору рукопись Дюма. Потом с беспокойством оглядела Корса.
«Надеюсь, он не станет скандалить».
Рашфор самоуверенно улыбнулся, достал из кармана большой нож с выкидным лезвием и выразительно покрутил в руке, будто лишь теперь о нем вспомнил. Белые зубы сверкнули на смуглом лице, пересеченном шрамом. «Думаю, не станет», — ответил он миледи, убирая нож в карман и даже не открыв. Потом послал Корсо улыбку, одновременно дружелюбную и зловещую. Взял с кровати свою шляпу, повернул ключ в замке и, сделав карикатурно почтительный поклон, указал охотнику за книгами на дверь так, будто в руке у него была широкополая шляпа с перьями.
«Его высокопреосвященство ожидает вас, сеньор», — проговорил он и засмеялся, звонко, коротко и сухо, смехом вышколенного слуги. У двери Корсо оглянулся на девушку. Она повернулась спиной к миледи, которая направила револьвер на нее и Ля Понте, и по-прежнему не обращала внимания на то, что происходит вокруг. Она смотрела в окно, зачарованное бушующими снаружи ветром и дождем, и при вспышках молнии ее силуэт резко вырисовывался в оконном проеме. Они вышли на улицу и нырнули в бурю. Рашфор сунул папку с рукописью Дюма под дождевик, чтобы уберечь от воды, и теперь вел Корсо по улочкам, тянувшимся в старую часть города. Ветер мотал ветви деревьев, струи ливня шумно колотили по лужам и брусчатке, крупные капли текли у Корсо по волосам и лицу. Он поднял воротник плаща. Вокруг царил мрак, и не было ни души. Только вспышки молний время от времени освещали улицы. И тогда удавалось различить крыши средневековых зданий, мрачный профиль Рашфора под обвисшими полями шляпы, силуэты двух мужчин, которые шагали по улице и дружно втягивали головы в плечи при раскатах грома, когда он с дьявольским грохотом обрушивался на клокочущую Луару. «Прекрасная ночь», — заметил Рашфор, повернувшись к Корсо и стараясь перекричать шум ненастья. Он, видимо, хорошо знал городок. Шагал уверенно, иногда оглядывался, чтобы убедиться, что спутник не отстал. Мера вполне бессмысленная, потому что Корсо в данных обстоятельствах последовал бы за ним хоть до адских врат. Да, собственно, его не слишком удивило бы, если бы именно там и завершилось их зловещее путешествие. Вспышка молнии осветила средневековую арку, мост через старинный ров, вывеску «Булочная кондитерская», пустынную площадь, островерхую башню и чугунную решетку с табличкой «Замок Мэнк на Луаре, 12-13 век». За решеткой они увидели светящееся окно, но Рашфор свернул направо, и Корсо сделал то же. Они шли вдоль поросшей мхом стены, пока не наткнулись на потайную калитку. Рашфор вытащил огромный старинный железный ключ и вставил в замочную скважину. «Этой калиткой пользовалась Жанна Д'Арк», — сообщил он, поворачивая ключ, и тут очередная молния осветила ступеньки, которые спускались во тьму. А еще Корсо успел рассмотреть улыбку Рашфора, темные глаза, сверкнувшие под полями шляпы, бледный шрам на щеке. «Что ж», — подумал охотник за книгами, — «по крайней мере, противник достойный, да и весь спектакль был задуман и разыгран безупречно». Мало того, Корсо против воли начал испытывать к этому типу, кем бы он ни был, своего рода симпатию, ведь он очень усердно и с полной отдачей играл доставшуюся ему сволочную роль. Александр Дюма радовался бы как ребенок, расскажи ему кто эту историю. У Рашфора в руке появился фонарик, и он осветил им длинную узкую лестницу, терявшуюся далеко внизу. «Ступайте вперед», — приказал он. Их шаги звонко отдавались на маленьких площадках, где лестница круто поворачивала. Какое-то время спустя Корсо вздрогнул под мокрым плащом. Снизу на них повеяло холодным и затхлым воздухом, вековой сыростью. Луч света позволял разглядеть стертые ступени, пятна на сводах. Лестница привела их к узкому коридору. Вход туда был забран ржавой решеткой. Рашфор на миг осветил круглую яму слева. «Это старинные подземелья епископа Тибо де Синьи», — пояснил он. Примечание. Тибо де Синьи умер в 1473-м. Епископ Орлеанский отличался суровостью и непреклонностью. Есть версия, что это он растриг Вийона. Через этот колодец трупы спускали в Луару. Именно здесь сидел Франсуа Вийон. И он принялся декламировать сквозь зубы шутливо. Ае питье де моа! Помилуйте меня, вы, друзья мои, французские». Реминисценция из Библии. Книга Иова, глава 19, стих 21. Первая строка послания к его друзьям Франсуа Вийона, 1431 после 1463. Послание было, вероятно, написано во время пребывания в епископальной тюрьме города Менга. Вийон был посажен в темное подземелье. Он, вне всякого сомнения, был негодяем начитанным, очень самоуверенным и склонным к дидактике. Правда, Корсо не смог сходу решить, ухудшало это его собственное положение или улучшало. К тому же теперь его занимала совсем иная мысль. Она засела у него в голове в тот самый миг, когда они ступили в коридор. Ведь финал-то все равно один. Проигравших в реку. Надо заметить, шутка не очень его развеселила. Они продвигались вперед под сводами, с которых частыми каплями стекала вода. Вдруг в конце галереи блеснули глаза крысы, но она тотчас списком растворилась во мраке. Затем проход расширился и превратился в круглый зал, где потолок поддерживался стрельчатыми нервюрами, а в самом центре — мощной колонной. «Это подземная часовня», — пояснил Рашфор, становясь все более словоохотливым. Он поводил лучом по сторонам. 12 век. При осаде замка здесь прятались женщины и дети». Очень познавательно. Однако Корсо был не в состоянии переварить сведения, полученные от своего необычного чичероне. Он был сосредоточен на другом и с напряжением ожидал удобного момента, чтобы исполнить задуманное. Теперь они поднимались по винтовой лестнице, и узкие окошки при вспышках молний пропускали полосы света, а также шум бури, все еще гулявшей за толстыми стенами. «Нам осталось всего несколько метров», — предупредил Рашфор. Он шел за Корсо и теперь находился чуть ниже. Луч его фонаря освещал ступени под ногами Корсо. Рашфор говорил мирным тоном. «Вот-вот наступит развязка этой истории, и я должен сказать вам одну вещь. «Свою работу выполнили вы очень хорошо, и главное тому доказательство – ваше появление здесь. Надеюсь, вы не таите на меня зла за то, что случилось на берегу Сены и в отеле «Крион». Издержки профессии». Он не уточнил, какую именно профессию имел в виду, да теперь это и не имело значения. Поскольку в тот самый миг Корсо приостановился и обернулся к Рашфору, словно хотел что-то ответить или, наоборот, спросить. Движение было вполне естественным, в нем не таилось ничего подозрительного, хотя Рашфор, собственно, и не успел бы его предупредить. Видимо, поэтому он не среагировал должным образом, когда Корсо, продолжая начатый поворот, обрушился на него, постаравшись не дать увлечь себя вниз. Рашфор не смог устоять на ногах. Ступени были узкими, стена гладкой, ухватиться не за что. К тому же он не ожидал нападения. Фонарь чудом остался цел и, катясь вниз по лестнице, лучом выхватывал отдельные сцены. Рашфор с выпученными от изумления глазами. Рашфор летит вверх тормашками, хватая за пустоту, Рашфор, исчезающий за поворотом винтовой лестницы, шляпа Рашфора катится по ступеням и вдруг замирает на одной. Наконец, где-то внизу раздался глухой удар. Крак! Или пуф! И Корсо, который застыл, раскинув руки и ноги и прижавшись к стене, чтобы не последовать за врагом и не повторить неприятное путешествие, вдруг опять обрел подвижность. Сердце у него бешено колотилось, когда он, перепрыгивая через ступеньки, мчался вниз. На бегу он схватил с пола фонарь и несколько секунд спустя добрался до подножия лестницы, где, сжавшись в комок, лежал едва живой Рашфор. «Издержки профессии», прокомментировал Корсо, направив луч фонарика на собственное лицо, чтобы враг мог увидеть с пола его дружелюбную улыбку. Потом он с размаха ударил Рашфора ногой в висок и услышал, как его голова, мотнувшись, с глухим треском ударилась о самую нижнюю ступеньку. Он поднял было ногу, чтобы нанести второй удар для страховки, но, глянув вниз, понял, что нужды в этом нет. Рашфор лежал с открытым ртом, из уха у него текла струйка крови. Корсо наклонился проверить, дышит ли тот. Убедился, что дышит, после чего распахнул его дождевик и принялся обыскивать карманы. Забрал нож, бумажник с деньгами и документы гражданина Франции. Папку с рукописью Дюма Корсо убрал под свой плащ и для надежности даже сунул под брючный ремень. Затем направил луч фонаря на винтовую лестницу и снова поднялся, на сей раз до самого верха. На небольшую площадку там выходила железная дверь, украшенная гвоздями с шестиугольными шляпками. Из-под двери пробивалась тонкая полоска света. Корсо постоял перед дверью полминуты, не более, только чтобы отдышаться и приглушить удары сердца. За дверью крылась разгадка тайны, и Корсо хотел шагнуть ей навстречу, полностью овладев собой. И пусть в одной руке у него будет фонарь, а в другой нож Рашфора, который он тотчас раскрыл с угрожающим механическим щелчком. Именно так все и случилось. Нож в руке, взъерошенные мокрые волосы, глаза, сверкающие убийственным пламенем. Таким я увидел Корсо, когда он переступил порог библиотеки.